Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В эти майские дни разговоры об исторической памяти всегда замещают политические и экономические дебаты, что и неудивительно. И мы всякий раз пытаемся понять, что же меняется в Украине, в России с отношением к исторической памяти, как расходятся представления этих стран. Мы сегодня будем беседовать в нашей студии с историком и публицистом Александром Зинченко. Здрасте.
Добрый день. Александр.
А на связи по скайпу из Москвы историк и публицист Никита Соколов. Здрасте, Никита Павлович.
Добрый день.
Но вначале сюжет о сути событий.
В отличие от России, в городах и селах которой остаются названия улиц, площадей и памятники советской эпохи, Украина, за редким исключением, попрощалась с топонимическим наследием советского периода. В начале 90-х годов в стране насчитывалось около 6 тысяч памятников Владимиру Ленину. Сносить их первыми начали в западных областях Украины задолго до событий 2014 года. Массовый так называемый «Ленинопад» произошел на востоке и в центре Украины после того, как участники уличных демонстраций в декабре 2013 года разрушили памятник Ленину в центре Киева. Демонтированные памятники эпохи тоталитаризма из разных городов украинские власти предполагают собрать в одном месте и открыть парки монументальной пропаганды СССР. За последние несколько десятилетий в западных украинских областях появились 40 памятников лидеру украинских националистов Степану Бандере. Самый известный из них – бронзовая 4-метровая статуя – находится на площади Кропивницкого во Львове. За фигурой основателя ОУН возвышается увенчанная трезубцем 30-метровая триумфальная арка. Весной 2015 года Верховная Рада Украины приняла закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов. Согласно этому закону, под снос не подпадают памятники, связанные с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов с территории Украины в период Второй мировой войны. Один из таких памятников советскому генералу Николаю Ватутину установлен в Мариинском парке возле здания украинского парламента. Несколько десятков общественных активистов неоднократно пытались снести этот монумент, и каждый раз такие акции национал-радикалов, обвиняющих Ватутина в неоправданной гибели украинцев-красноармейцев, заканчивались столкновениями с полицией. В законе о декоммунизации указано, что к весне 2016 года должно было быть ликвидировано советское идеологическое наследие, снесены памятники деятелям коммунистического режима и изменены соответствующие топонимы. Однако в Киеве и сейчас сохраняются монументы и символика советского периода. До сих пор не демонтирован монумент красноармейскому командиру Николаю Щерсу. Этот конный памятник входит в список объектов культурного наследия и охраняется законом. Недемонтированный советский герб на щите памятника родине-матери и расположенная в самом центре Киева скульптурная группа «Подаркой дружбы народов». В целом, в рамках выполнения закона о декоммунизации в стране переименованы почти 1000 населенных пунктов и около 52 тысяч улиц, проспектов, площадей и парков.
Ну вот, Александр Николаевич, в принципе, можно сказать о том, что каждый год для Украины именно это очень такой, я бы сказал, конкретный путь к изменению представления о том, что было в истории, как нужно относиться к исторической памяти граждан и так далее. Вот можно говорить, что за прошедший год что-то сдвинулось еще в большей степени с места? Или мы уже говорим о некой тенденции, которая оформилась в 2014 году и продолжается?
Да, мне кажется, что, скорее, все-таки прошедший год не принес каких-то радикальных или кардинальных изменений в этом плане. То влияние, тот импульс, который был задан в 2014-2015 годах в связи с некоторыми сменами в коммеморативных практиках в Украине, вот он продолжается, но он просто потихоньку начинает приобретать новые черты. То есть все больше и больше открываются документы, которые были засекречены, то есть огромнейшее количество документов новых, которые раньше не входили в научный оборот и в популярный оборот, они вот потихоньку-потихоньку все более и более входят. То есть вот эта архивная революция, которая в Украине началась в 2015 году, она вот сейчас продолжается. Процесс обсуждения опыта Второй мировой войны, он, конечно, продолжается вот именно в свете новых открытых документов.
Никита Павлович, вот как можно говорить о российской парадигме сейчас? Вот вы ощутили за последнее время, что что-то сменилось? Мы ведь недавно с тем обсуждали социологический опрос, да, где вдруг оказалось, что огромное количество россиян положительно относится к личности и деятельности Иосифа Сталина. А так не было, такого количества еще недавно не было. Что же происходит с обществом?
Ну, у каждой нации есть некоторый миф основания, то есть некоторое историческое событие, с которым она связывает свое возникновение. Вместо августа 91 года, когда на самом деле образовалась нынешняя Россия, современные властители российские выбрали... Им эта дата августа 91-го года чуть-чуть неудобна, потому что она про свободу. И они придумали, что мы нация, возникшая 9 мая 1945 года, мы народ-победитель. Как только вы говорите, что вы как-то народ-победитель, при этом упоминаете только победу без ужасов войны, то немедленно выбирает на передний план белый китель генералиссимуса, вы с этим ничего не можете сделать. Он маршал победы. Поэтому, ну, как-то вот опрос Левада-центра сделал большой шум в последние 2-3 недели. Но это совершенно требует более глубокого анализа. Это не то, что это люди поклоняются реальному Сталину.
А образу, который создан пропагандой?
Да, причем образу весьма далекому от реального прототипа.
Беседуем на фоне памятника Степану Бандере во Львове.
Жутко тоталитарный памятник.
Ну, понимаете, такой большой памятник. Наверное, не каждый даже человек вне Украины понимает, что это Степан Бандера, а не какой-то советский герой, да, потому что так советские памятники выглядели. Но ведь со Степаном Бандерой во многом очень похожая ситуация, чем со Сталиным.
Я бы не сказал. Мы пытаемся каким-то образом все-таки убрать плакатного Бандеру, потому что его очень часто обвиняют в тех грехах, которых он не совершал, и возвеличивают за то, чего он не делал. Поэтому вот как раз убрать эту шелуху с реального человека, с реального персонажа исторического, вот мне кажется, это на данном моменте более важная задача. И я бы не сравнивал, опять-таки, масштабы культа Сталина в Российской Федерации и то отношение, которое существует в Украине по отношению к Бандере. Если мы посмотрим социологию, опять-таки, вот эти данные Левада-центра, по-моему, 52%, если я не ошибаюсь, считают Сталина в Российской Федерации удивительно значимым деятелем. В Украине Степану Бандеру, я не уверен, что в Галичине 50% считают великим человеком. То есть, по крайней мере, те данные, которые были опубликованы в 2015 году, это исследование называлось «Что нас объединяет и что нас разъединяет». Это проводил, по-моему, Центр Разумкова, если не ошибаюсь. Тогда, в 2015 году, было 49% только в Галичине. На Волыни уже было значительно меньше. На Днепрянской Украине еще меньшее значение давало. Восток еще меньше. То есть, поэтому как бы очень сложно сравнивать вот эту ситуацию в отношении к Бандере и к Сталину в Украине и в Российской Федерации.
Можно ли, что в Украине вообще два нарратива есть исторической памяти? Вот, так сказать, вот этот вот новый, скажем так, который связан с событиями 14-19 годов, не советский или антисоветский, или постсоветский, и советский, который все еще существует в значительной части даже не территории, а в головах людей.
Один тренд возрастающий, другой потихоньку-потихоньку сходит на нет в некотором смысле, потому что все-таки меняются поколения, соответственно, новые люди читают новые книжки, а носители старых представлений о этом периоде, в периоде Второй мировой войны, потихоньку-потихоньку, к сожалению, отходит. Ну, это ситуация, на которую мы никак не можем повлиять. Мне кажется, что вот перелом произошел где-то в 2008 году. Как раз в 2015 году мы обсуждали с известным российским историком Андреем Борисовичем Зубовым вот именно эту ситуацию. А как так случилось, что в Украине культы какие-то тоталитарные потихоньку-потихоньку отходят? Почему Сталин становится все менее популярным? Практически, скорее будет правильнее сказать, что он катастрофически непопулярен, потому что это, наверное, герой истории, персонаж истории, который оценивается наиболее негативно украинцами по всем социологическим исследованиям, которые были мне доступны. Вот я тогда спросил Андрея Борисовича, говорю, а почему, собственно, вот так случилось с вашей точки зрения? Он говорит, вот где-то в 2008 году произошла ситуация, что в Украине интенсифицировался вот этот тренд, вот эта тенденция на то, чтобы осудить тоталитаризм во всех его проявлениях. А в России, наоборот, началось массовое производство фильмов про сталинских Соколов, про этот культ победы, и, соответственно, в результате мы получили совершенно зеркальную ситуацию. То есть в Украине Сталин – это самый непопулярный персонаж истории 20 века, а в Российской Федерации это, наоборот, самый популярный персонаж истории ever.
Никита Павлович.
Я просто хотел сказать, что на поле конструирования исторической памяти, в общем, довольно много игроков. И надо иметь в виду, что, да, в России, конечно, самый мощный игрок на этом поле – государство, которое с 2007 года, пользуясь своими могущественными ресурсами, гнет свою линию, выстраивая то представление, что такая вертикаль власти, сколь угольно злодейская, все равно России необходима. Вот началось это гораздо раньше. Это же началось с попытки внедрить в школу учебник Филиппова, где сталинские репрессии оправдывались издержками модернизации. Но надо иметь в виду, что государство-то гнет свое, а люди-то гнут свое. И школа, учителя не приняли этот учебник. И вот сколько пропаганды не пытается, значит, сделать главным героем победы великое государство и лично товарища Сталина, а народ понимает дело иначе, и возникает замечательное народное движение «Бессмертный полк», где нет места никакому великому государству и великому Сталину. А есть наши деды и прадеды, которые этот вот когда-то совершили. В чем важно это? Что движение «Бессмертный полк» возникало как ровно антиэтатистское и антисталинское. Ровно поэтому его в последние годы пытаются, государство приходит, пытается его оприходовать.
Это программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников. Эту программу «Свободу» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». И сегодня наши гости – историки Александр Зинченко и Никита Соколов. Мы обсуждаем, как меняется историческая память в Украине и в России. И вот я хочу вас, Никита Павлович, в продолжение того, что вы говорили перед предыдущим нашим диалогом, спросить, а может быть, в любом случае, то, что происходит в России, имеет еще процесс такого, знаете, совмещения традиций, чего нет в Украине, чего в Украине гораздо труднее добиться. Вот, видите, вот сейчас памятник Ватутину на плазме, и мы с трудом можем представить себе, как совместить Ватутина и Бандеру в одной голове. Может быть, люди могут быть, есть люди, для которых важнее генерал Ватутин, есть люди, для которых важнее Бандера, а вот в одной голове это с трудом совмещается. А в российской голове как-то Николай II совмещается с теми, кто его просто убивал, его и его детей. Белогвардейские генералы, в том числе и те, кто сотрудничали с нацистами в годы Второй мировой войны, прекрасно сочетаются с маршалами гражданской войны. И это как-то удивительно. Может быть, так и должно быть вообще в имперском государстве? Вот мне хочется понять. Может быть, это как раз мы зря нарекаем, это синтез истории, что было, то было.
Во-первых, все-таки я бы сказал, что это совмещается не в одной голове, а в головах разных членов одного социума. И, на мой взгляд, это как раз нормально. Разные члены общества должны иметь возможность, имеют полное право на собственные трактовки прошлого, как они имеют право на собственные трактовки настоящего и будущего. Другое дело, что как бы, эти трактовки должны помещаться все-таки, когда они произносятся в публичном пространстве, они должны помещаться в некоторых границах уголовного права, и нельзя провозглашать героями преступников против человечества. А второе дело, что они должны помещаться все-таки в границах исторической достоверности и не слишком далеко отрываться от источников и фактов. Пока это как-то плохо в России соблюдается, но тем не менее растет. Вот я бы хотел продолжить эту линию, что как-то за рубежами России, ну, как-то сильнее слышна вот эта телевизионная пропаганда, она в самой России гораздо менее влиятельна, чем за ее рубежами. Потому что в самой России люди живут, ну, как-то уже в значительной степени помимо телевизора. Два года назад Вольное историческое общество произвели большое социологическое исследование о том, как устроена на самом деле вот эта вот массовая историческая память. И обнаружили, что вот это самое пустозвонство официальной пропаганды о великом государстве, оно рядового человека очень мало занимает. Его гораздо большей степени занимает история своего города, своего села, история своего рода. И это гораздо более сильные мотиваторы для обращения к прошлому, чем героические победы предков. И эта частная история занимает уже, ну, как бы важное пространство, и в этом смысле идет, ну, такая же европеизация России, по всей видимости, как и в Украине, потому что ровно так строится европейская историческая память, ну, по крайней мере, в последние 40 лет. Она в гораздо большей степени частная, чем государство.
Вот в Украине произойдет это совмещение в одной голове от этих
нарративов? Ну, собственно, с этим-то и боролись. Потому что, вот, например, я ходил в школу в своем родном городе Харькове по улице Войкова. И ясное дело, что после провозглашения независимости, после того, как коммунистическая система пала, ну, это было очень странное название. Да? То есть, вот, кто такой Петр Войков? Да? Человек, который был причастен к убийству семейства Романовых. И на каком, собственно, основании в городе, в независимой Украине, в антикоммунистическом обществе, скажем так, должно находиться в публичном пространстве такое чудесное имя. Причем это ж не единственное было такое название. Например, в Херсоне была кондитерская фабрика имени Войкова. Вот непонятно, о каком, собственно, основании память о таких людях должна существовать в публичном пространстве именно вот когда мы говорим про какие-то положительные вещи. То есть если мы называем улицу именем какого-то вот такого человека, то это создает шизофрению в головах. То есть что такое хорошо и что такое плохо? Те вопросы, которые Маяковский ставил в свое время в детском стишочке, да, вот они начинают как-то с реальностью, ну, очень серьезно, я бы сказал, конкурировать. То есть вот это вот как раз такие вещи, их необходимо убирать, чтобы не создавать шизофреническую реальность в головах у людей. То есть преступники должны быть названы преступниками, праведники должны быть названы праведниками, и было бы странно, чтобы в Украине не было улиц, названных именами украинских праведников, но то были бы какие-то улицы, которые были бы названы именами преступников. Это потихонечку нам удалось убрать. 52 тысячи названий улиц, площадей были убраны из публичного пространства. И также достаточно большое количество городов переименовано. То есть это все как раз позволяет через там, 10, 15, 25 лет прийти к тому, чтобы убрать вот эту шизофрению в головах.
Начало избавления от коммунистических номинативов, оно ведь пошло с Москвы в конце 80-х, начале 90-х годов. С Москвы, с Петербурга, не с Киева или там с Харькова. И я еще хорошо помню, как я жил на станции метро Ждановская, которую сейчас никто даже не помнит из молодых людей, что она так называлась, да, и исчезали массово с карты российских городов имена там Жданова, Щербакова, станция Щербаковская была, Калинина, Свердлова.
Но с Войковым так не получилось.
Да, а потом вдруг это остановилось. Где остановился этот бронепоезд? Почему он остановился? Почему одних большевистских лидеров можно было убирать с карты, а другие до сих пор остаются, даже когда не удается название городам вернуть? Даже когда Вятка не появилась на географической карте России, уж казалось бы, да?
Ну да, и Екатеринбург по-прежнему является центром Свердловской области. Да, а Петербург – Ленинградской. Тут ответ, по всей видимости, простой. Переименование и вообще как-то возвращение топонимики исторической началось в 91-м году и началось с центров столиц, с Москвы и Петербурга, успели переименовать центральные части. А дальше это с 99 года, 2000, этот процесс останавливается, потому что наши власти начинают крутить историческую политику в противоположную сторону. Власти приходит та фракция, которая связана с ЧК, и чекистов считают своими предтечами. И у нас же до сих пор юбилей ФСБ отмечается, отсчитывается от создания ЧК 20 декабря 2017 года. Процесс в этом смысле остановился на таком государственном уровне и формальном. Процесс на уровне народной памяти совершенно не остановился, он движется. Он просто сдвинулся с такой с видимых форм расставания с городской топонимики на создание сайтов частных историй, создание баз данных, вот несколько создано в последние годы могучих интернет-проектов, вроде прожито гигантской коллекции частных дневников, очень популярных. Не говоря уже о таких базах данных, как база данных мемориала или открытый список. Нет, в России борьба за публичное пространство истории не окончена. Она продолжается, просто другими средствами.
А скажите, вот я хочу вас спросить именно как у одного из руководителей Ельцин-центра, как заместитель исполнительного директора Ельцин-центра. А почему Ельцин? Почему Борис Николаевич, который вышел из КПСС, который был готов порвать с самой системой даже путем, там сказать, краха собственной карьеры, почему он не решился на декоммунизацию? Ведь у него были все возможности.
Это вопрос скорее не к историку, а к политологу. Но мне представляется, что ответ на него довольно простой. А где была бы другая, собственно, действующая сила, на которую мог бы опереться Ельцин, проводя реформы? Ну, как-то все дееспособные все равно были в КПСС по тем или иным причинам. Поэтому невозможно было ни депортизация, ни люстрация, Ельцин остался бы... И сам вынужден был бы уйти, и остался, по крайней мере, без сотрудников.
Нет, я говорю не о люстрации, я говорю об отказе именно от имен, от номинатива в прошлом. Но остались бы они все. У нас тоже тут можно говорить на постсоветском пространстве. Многие люди, которые занимались декоммунизацией, раньше были членами КПСС или комсомольскими активистами. Но декоммунизация,
так, сказать... Нет, а при нем как раз до 99-го года процесс шел. Не быстро, но шел.
В конце концов, партия сказала «надо» и переименовывали многократно улицы и города, и туда, и сюда, и в более ранние времена. То есть, в зависимости от того, как генеральная линия партии колебалась.
Но, с другой стороны, согласитесь, что и Леониду Кравчуку, и Леониду Кучме было труднее заниматься декоммунизацией, чем Виктору Ющенко или Петру Порошенко.
Для этого достаточно было просто отдать это на уровень местного самоуправления. Во Львове, в Ивано-Франковске, в городах Западной Украины все эти переименования произошли в самом начале 90-х, и после этого уже там очень мало что оставалось. Оставалось, потому что иногда люди привыкали к какому-то названию, которое выглядело совершенно невинным. Например, в Львовской области было село Андреевка, Андреевка и Андреевка. А потом оказалось, что это в честь вполне конкретного чекиста Андреева, и поэтому, естественно, это село тоже переименовали, вернули ему историческое название.
Ну вот интересно, что русская, так сказать, историческая память на украинской территории, она как-то не затрагивается серьезно? Вот город Брусилов.
На самом деле дискуссия уже началась-то. Потому что я, например, очень часто езжу в разные регионы, в разные города. И вот, например, я некоторое время назад общался с активистами в Херсоне. У них огромнейшая проблема с их перспективы, что очень много имперской топонимики, очень много акцентов, сделанных именно на имперском периоде истории. Понятно, что для Херсонщины это достаточно важный период истории. Но в то же время благодаря этому затиралось абсолютно все то прошлое, которое было перед имперским периодом, история этого региона. И вот сейчас там идет на местном уровне очень серьезная дискуссия, вот как быть с этим опытом. Возвращать те главы истории, которые были до имперского периода, как к этому относиться, потому что, опять-таки, в том же Херсоне достаточно большое сообщество крымских татар, для которых, для украинцев империя это где-то... Мы сопричастны к созданию Российской империи. Собственно, украинцы Российскую империю придумали. Если, опять-таки, цитировать Гоголя «Я тебя породил, я тебя убью», то у нас есть элемент, скажем так, ответственности за деимпериализацию. В случае с крымскими татарами, для них империя – это просто оккупант, это просто захватчик, это просто государство, которое уничтожило их государство. Соответственно, там уровень непринятия и неприятия такого рода вещей значительно более высокий. И вот они играют роль дрожжей в некотором смысле, например, в Херсонщине, когда речь идет о возвращении, например, исторических названий, ногайских, крымско-татарских названий, которые были убраны с карт еще в 18-19 веках.
Никита Павлович, вам не кажется, что, кстати, вот этот отказ от имперского нарратива в украинской исторической памяти – это и есть главный раздражитель в отношениях Москвы и Киева, я сказал так, на историческом уровне? Не декоммунизация, не какие-то там имена большевистских лидеров, а именно вот эта вот попытка уйти из-под имперского нарратива как от фактора, которого возникла украинская государственность?
Да, думаю, что да. Во всяком случае, в некоторых высказываниях наших высокопоставленных лиц, которые как-то имеют право говорить за государство, это явно звучит. Так что их раздражает выход современной Украины из вот этих... Отказ быть мужебратом. При том, что ни один душевно здоровый историк в России, разумеется, не отрицает право Украины на строительство нового гражданского общества, которое будет, естественно, иметь другой нарратив исторический. Это неизбежно. И размежевание гражданских обществ и расхождение политических траекторий, безусловно, поведет к созданию новых нарративов. Хотелось бы только, чтобы политики оставили историю в покое. Ну вот как-то политикам пусть они думают о будущем, а историю все-таки оставят историкам. Иначе они, политики, будут бесконечно вспоминать, какие наши предки друг против друга совершили злодейства, и будут подогревать эти взаимные неудовольствия. Пусть они лучше думают о будущем, а прошлое оставят историю.
Ну, это, кстати, тоже вечная такая тема нашей дискуссии, то, что российские историки очень часто говорят украинским, давайте оставим историю историками и уберем из нее политику. А украинские историки часто говорят об этом польским, давайте оставим историю историками, ваши политики не будут заниматься историей, а мы будем с вами обсуждать это на уровне, так сказать, научной экспертизы. Но не всегда это получается. Вот мы сегодня попытались такую дискуссию как раз и организовать. Я поблагодарю ее участников, Александра Зинченко и Никиту Соколова. Спасибо, что что были с нами. Господа, это была программа «Дороги к свободе», которую вел для вас Виталий Портников. Эту программу «Свободы» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Увидимся. Всего доброго.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.